На мою долю выпала большая честь быть председателем сегодняшнего торжественного заседания, посвященного 70-летию со дня рождения и 40-летию творческих деятельностей еще очень молодого Леонида Федоровича Макарьева. Как говорил наш любимый великий поэт Маяковский, нужно беречь старых художников, пока они еще молоды. Наказ от имени театрального общества, коллективу ТЮЗа, ученикам Леонида Федоровича, беречь его, помогать ему. Ибо он еще полон сил, здоровья и одержимости, без которой не может быть советского искусства.
В эти дни особенно приятно пожать руку юбиляру Леониду Федоровичу Макарьеву. Это можно сделать и у него дома, и в ТЮЗе, и в театральном институте. По-разному приходят художники в искусство. У Макарьева это началось с того дня, когда он, молодым человеком, встретил на своем пути Гайдебурова, возглавлявшего тогда Народный театр, и стал его учеником. Но настоящая встреча с театром, встреча, так сказать, на всю жизнь, произошла несколько позже, в тот год, когда рождался совсем новый, небывалый театр, театр для детей и юношества, Ленинградский театр юного зрителя, коротко названный затем позднее самими зрителями ТЮЗом. Давайте перенесемся мысленно к далеким дням 1921 года. И постараемся представить себе европейскую гостиницу, ту самую, которую все мы, ленинградцы, хорошо знаем. Сейчас там, в красиво обставленных номерах, останавливаются многочисленные гости нашего города. И гостиница совсем не похожа на ту, какой она была в те дни, о которых мы сейчас говорим. Жителями европейской гостиницы были тогда вчерашние беспризорные дети. Им был отдан этот дом, чтобы они нашли здесь и хлеб, и одежду, и заботу опытных педагогов. Среди этих педагогов был и Александр Александрович Брянцев, расставшийся с театром Гайдебурова после 15 лет работы в нем в качестве актера, режиссера, строителя Народного театра. Вместе с группой энтузиастов Брянцев в это время приступил к осуществлению их общей мечты – построения первого в мире детского театра. Они кликнули клич – и вот в европейскую гостиницу началось настоящее паломничество людей, заинтересованных этой идеей. Пришел сюда и Леонид Федорович Макарьев, тогда молодой педагог, преподаватель латыни в гимназии. Вот как он сам об этом рассказывает.
А было это так. К дверям одного из номеров нынешней европейской гостиницы поодиночке приходили люди по внешнему виду, ничем не похожие на актеров. Здесь были люди в студенческих фуражках, в красноармейских шинелях, приезжие с юга, закутанные в башлыки, словно прятавшиеся от промозглой слякоти петроградской осени, и фронтоватые люди в котелках, и молодые девушки студийного типа. Слышался голос. «Входите, да прикройте дверь». Это говорил маленький человек с русой бородкой, в блузе, в тюбетейке, неизменно простой и внимательный, и совершенно не похожий на человека от театра. Разговор сразу же начинался о детском театре. Можно ли мне рассчитывать? Все можно. Только учтите, что материальные дела театра еще не ясны. Деньги, вероятно, платить будем не скоро. А сколько и как, тоже не могу сказать. Кроме неприятностей, словом, обещать ничего не могу. Время напряженное, сами знаете. А работать надо будет много, очень много. Подумайте. И вдруг, как бы вскользь, неожиданно и прямо в глаза. А почему, собственно, вы хотите работать в театре для детей? Да, разные приходили люди. Многие не выдерживали такого экзамена. Но часто разговор затягивался. Человек не хотел уходить, а уходя, задумывался. Детский театр? Что же это в самом деле такое? Но нередко, отговаривая поступать к нему в труппу Александр Александрович Брянцев, к концу непринужденной веселой беседы так увлекал гостя своим видением будущего детского театра, что никакие суровые перспективы голодной жизни и трудности работы уже не могли изменить желание приобщиться к этому новому, загадочному и интересному делу.
Необычайно отзывчивый на все новое и новаторское, Леонид Федорович влюбляется в идею создания для детей и юношества театра подлинно художественного, в котором, по крылатому выражению Александра Александровича Брянцева, объединялись бы художники сцены, мыслящие как педагоги, с педагогами, чувствующими как художники. Первой постановкой этюза стала русская народная сказка «Конек-горбунок». В «Коньке-горбунке» дебютировал и Макарьев, исполнявший скромную роль татарина, одного из участников веселого сказочного базара. Так вместе с этюзом начал свою жизнь в искусстве Леонид Федорович Макарьев. И с этого времени имя его почти не сходит с афиш этюза. Но проходит несколько лет, и это имя появляется на театральной афише в другом качестве. Макарьев выступает на этот раз как драматург. В его пьесе «Тимошкин рудник» впервые на сцене этюза появился и заговорил во весь голос юный современник тех, кто сидел в зрительном зале. И, пожалуй, такой же важной, как «Тимошкин рудник», стала в 30-е годы его пьеса «Бунтари». Она привела на сцену школьного театра образы самих школьников. Со сцены впервые заговорили о том, что больше всего волновало зрительный зал, о днях и делах советской школы, о том, что такое коллектив и как в нем жить. Макарьев написал около 20 пьес. Образами героев, населяющих эти пьесы, можно было бы заполнить всю тюзовскую сцену. Однако драматургия стала только одной стороной его деятельности. И тут сразу хочется подчеркнуть замечательную особенность дарования Леонида Федоровича – его многогранность. Драматург, режиссер, педагог, актер Леонид Федорович Макарьев привносит в каждую область своей деятельности свое видение, свое мастерство, свою горячую, заражающую мысль. Ему свойственны постоянные искания и постоянная неудовлетворенность найденным. Все это относится в первую очередь к Макарьеву актеру. Трудно представить себе, что созданные им на сцене этюза образы мольеровского Тартюфа, профессора Веделя в пьесе «Продолжение следует», Пугачева в одноименном спектакле – это творение одного актера, так они далеки друг от друга и внутренне, и внешне. Пьеса «Продолжение следует» была написана в 1934 году и посвящалась недавним событиям, происшедшим в Германии в мрачные дни фашистского переворота. Центральная фигура в пьесе – профессор Ведель. На глазах у зрителей вчера еще нейтральный ученый, считавший себя вне политики и не желавший знать ничего, кроме своей медицины, ходом развивающихся событий вовлекается в активную борьбу с фашизмом. Поворотной в пьесе являлась сцена в клинике. Профессор Ведель узнает, что в его палате среди больных скрывается раненый коммунист и помогает его спасти. Палата в хирургической клинике профессора Веделя. В палате около больных находится монахиня, сестра Милосердия. Студентка медицинского факультета Фридель подходит к своему больному.
Ну как, сестра? Спит? Сейчас уснул. Все время без сознания. Бредил. Ну, будем надеяться на лучшее. Если Господу Богу будет угодно. А этот? Новенький? Да. Сейчас принесли от профессора Веделя из операционной. Говорят, замечательной выдержки человек. Сам профессор Ведель удивлялся. Героем его назвал.
Монахиня, забрав склянки, уходит.
Фридель.
Вы меня зовете? Густ! Это ты! Ой, ты, Густ! Сейчас побегу к твоей матери, скажу, что ты отыскался.
Нет. К ней потом. Сейчас приведи сюда Тренчки. Он мне очень нужен.
Тренчики? В соседней палате. Сейчас придет. Да вот он. Тренчики, смотри.
Густ, что это с тобой случилось?
Сегодня ночью. Долго рассказывать. Надо немедленно сообщить в комитет. Фридль, предупреди мою мать на случай обыска.
В палату входит профессор Ведель с доктором Мейером и монахиней. Он подходит к Густу.
Ну как, герой? Здесь лучше, чем на операционном столе. Вот коллега Мейер, мой ассистент, работает сейчас над новым обезболивающим средством. Его можно будет применять даже больным плохим сердцем. Скоро мы начнем его пробовать. А вас пришлось оперировать еще по-старому. Поторопились вы со своим ранением.
Ну, в следующий раз.
О, да вы, оказывается, не только герой, вы еще и юморист. Хорошо. Когда вас подстрелят в следующий раз, мы применим к вам средства доктора Мейера. Ну-с, коллега Фридль, как ваш больной?
Дневная температура 41,2. Пульс слабый, очень учащен. Все время без сознания.
Впрысните ему камфору.
Хорошо. Надо священника соборовать, пока не поздно.
Нет, сейчас я попросил бы камфору, пока не поздно.
В дверях палаты появляется рослый молодой человек в форме начальника штурмового отряда.
Назад! В хирургическую клинику без халата? Сию минуту дайте ему халат.
Господин профессор.
Я сказал назад. Сестра, дайте же ему халат.
Господин профессор, мне...
Да наденьте вы халат или нет, черт вас возьми. Здесь хирургическая клиника, а не кинематограф.
Штурмовик, невольно покоряясь, надевает халат и хочет войти.
Назад! В коридор! Это послеоперационная палата. Сюда посетители не допускаются. Ни-ни-ни-ни-ни. Ни отцы, ни матери, ни жены. В коридор, прошу. Если вы имеете что-нибудь сказать, говорите оттуда.
Я здесь по обязанности службы.
Ну,
я имею предписание арестовать находящегося в этой палате Густава Кувке.
Вы не туда попали. Никакого Кувка здесь нет.
Но мне сказали в канцелярии, что Кувка именно здесь.
Послушайте вы, как вас там? Вы видите, здесь в палате трое мужчин. Меня зовут не Кувке, а Ведель. Профессор Ведель. Может, слыхали? Впрочем, вы... Вероятно, не слыхали. Да. Это мой ассистент, доктор Мейер. А этот тоже не Кувка, а мой ученик, студент Тренчки. Так что извольте уходить, мы здесь делом заняты.
Я имею предписание арестовать находящегося в этой палате больного Густава Кувка.
Что такое? Арестовать больного?
Этой ночью.
Больного и арестовать? Да нет, вы что-нибудь путаете?
Я ничего не путаю. Этой ночью, при занятии нами помещений коммунистической партии, Густав Кувке смертельно ранил одного из наших людей. Мы его тоже подстрелили. Но он ускользнул и был кем-то доставлен сюда, в клинику.
Все это меня нисколько не интересует. У меня клиника, а не полицай-президиум. Поняли?
Вы обязаны немедленно выдать нам преступника.
Свои обязанности я знаю без вас. Никаких полицейских обязанностей я не несу, никогда не нес и впредь нести не собираюсь. Я обязан лечить и лечу. Я обязан оберегать моих больных и оберегаю. А потому извольте немедленно удалиться от дверей после операционной палаты.
Вот бумага. За подписью господина полицай-президента.
Что такое? Господин полицай-президент здесь не начальник. Здесь начальник я.
Господин профессор, Господь Бог...
И Господь Бог тоже. Это ваше начальство, сестра, не мое.
Я буду вынужден ввести сюда полицейский патруль.
А я прикажу моим санитарам выбросить вас отсюда вон вместе с вашим патрулем. Да поймите же вы, резиновая голова, что я не могу выдать вам человека, которого я только что оперировал. Или вы думаете, что я, Ведель, чиню людей для того, чтобы их тут же ломали? А, да надоело мне тут с вами припираться. Я позвоню по телефону, чтобы вас немедленно убрали отсюда.
Пожалуйста, я подожду.
Пожалуйста, не здесь. Не в послеоперационной палате. Будьте добры, сестра, проводите этого господина в приемную.
Монахиня уводит штурмовика.
Смола какая-то. Пристал тоже. Подожди, я скажу по телефону, тебе пропишут.
Профессор Ведель уходит. Мейер за ним. Возвращается монахиня. Вслед за ней идет штурмовик. Подходит к Густу.
Ты, Густав Куфке.
Сестра, посторонний человек в послеоперационной палате.
В палату возвращаются профессор Ведель и доктор Мейер.
Если вы сию же минуту не уйдете
отсюда... Я сейчас
отсюда.
Получил инструкции по телефону.
Ну?
Мне приказали делать мое дело и не обращать на вас никакого внимания. Сейчас мы увезем арестованного.
Да слушайте вы, дикарь.
Но-но-но-но.
Да-да-да, дикарь. Ну, допустим. Допустим, что этот человек преступник, и вы считаете, что его надо убить. Потому что имейте в виду, если вы сейчас его потащите, он скончается у вас на руках. Но этот-то, другой-то больной, перед вами ни в чем не виноват. И все остальные больные в клинике тоже. А ваше присутствие здесь несет им смерть.
Хорошо. Я буду вместе с патрулем ждать в коридоре.
Нет, не в коридоре. Ступайте в приемную, ждите там.
А как же мы заберем арестованного?
Я выдам его вам. Да-да-да, выдам. Вы понимаете, выдам. Мне сейчас приказали это по телефону. Но прежде я наложу ему неподвижную повязку, а потом делайте с ним что хотите.
Хорошо.
Будьте добры, сестра, проводите его в приемную и скажите в операционной, чтобы там приготовили все, что нужно.
Монахиня уходит, уводя штурмовика.
Господин профессор, Вы выдадите его?
Вы идиотка. Форменная идиотка. Мейер, вы тоже думаете, что я его выдам? Что я позволю каким-то барабанщикам ломать то, что я только что починил?
Нет, господин профессор, я этого не думаю.
Ага. Вы слышали, Фридрих? Мейер такие глупости не думает.
Но
он, конечно, думает, что вы плохой куратор. Вы даже не заметили, что ваш больной уже минут 10 как скончался.
Фридель подходит к своему больному.
Да, умер.
Ну вот. А теперь живо. Помогайте мне. Помогайте. Подержите его. Подержите, держите. Так, 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 так. Положите мертвого на носилки и везите его в операционную. Тренчики. Мейер, поняли?
Поняли,
господин профессор.
Ну, везите.
Одну минуту.
Так,
переложим прежде того.
Тренчкой и Мейер переносят Густа на опустевшую кровать мертвого.
Так.
Господин профессор.
Ну, хорошо. Мейер, а потом? Мы наложим покойнику неподвижную повязку и выдадим его этим негодяям из полиции. А с этим, с живым, с героем, что будет с ним?
Вы прикажете перевести его в другую палату, а когда ему станет полегче, мы увезем его из клиники.
Да.
Молодцы. Отлично. Везите.
Мейер и Тренчке увозят мертвого из палаты.
Господин профессор.
Что вам, герой?
Отличная у вас голова, господин профессор.
Да?
Представьте себе, мне это уже кто-то говорил. А вы молчите. Помните, вы покойник.
С этим спектаклем связан в истории Тюза любопытный эпизод, который, пожалуй, не мог бы произойти ни в одном театре, кроме детского. Тюзяне помнят его под названием «Маховики». Попросим самого Леонида Федоровича рассказать об этой истории.
Ну, прежде всего, кого мы называли маховиками? Представьте себе группу подростков, которая вздумала каждый вечер появляться в районе нашего Тюза на Маховой улице и пугать наших зрителей. Бывали даже случаи, когда у ребят отнимали билеты. Неприятно это было соседство. Надо было что-то предпринимать. И вот Тюз решил вступить в переговоры с неприятелем. Однажды после спектакля «Продолжение следует» состоялась встреча представителей от маховиков с профессором Веделем. Я был в белом халате и весь еще, в образе профессора-борца. Видимо, это на них подействовало прежде всего. Разговор получился по душам, и в результате его был подписан торжественный договор, правда, не кровью, а чернилами, о том, что маховики из врагов Тюза становятся его друзьями и помощниками. Они будут охранять мир и спокойствие на Маховой улице, заботиться о полной безопасности зрителей. Брал на себя обязательства и Тюз. Отныне маховики – желанные гости в театре. Они приглашаются на все премьеры и праздники. Для них организуется специальный драматический кружок. Кстати сказать, кружком этим руководил наш талантливый молодой актер, бывший сам беспризорником Володя Никитин. Дружба наша с бывшими маховиками длилась долго. До тех пор, пока они на наших глазах не выросли из разболтанных, никчемных мальчишек в хороших, настоящих людей. Кое-кто из них пошел на завод, другие учились. А когда грянула война, многие из них ушли на фронт. Мы получали от них трогательные письма. Они помнили Тюз и помнят сейчас, как свой родной дом.
Так же глубоко и разнообразно работает над сценическими образами Макарьев режиссер. Убедительным примером тому является работа театра над спектаклем «В садах лицея» по пьесе Дели Любашевского. Участникам его предлагается вволю подышать воздухом, которым некогда дышал любимый поэт, побродить по аллеям, где некогда он бродил, побывать в комнатах, где Пушкин жил и творил. Таких мест в Ленинграде и его пригородах немало. Но режиссер предлагает в первую очередь отправиться на родину поэтической музы поэта в Царское село, в Пушкинский лицей, туда, где во мгле дубравных сводов, близ вод текущих в тишине, в углах лицейских являться муза стала мне. В этих-то местах, в тенистых садах лицея, в его залах и спальнях происходят действия пьесы. И здесь ведутся своеобразные репетиции, так сказать, на натуре. И вот перед юными зрителями словно живой Пушкин, его раздумья, его друзья, лицейские дела и дни. Спектакль растет от сцены к сцене. И вот уже момент прощания Пушкина с его ближайшим другом Пущиным.
Спасибо, Саша. Спасибо за прощальные стихи. И так же оно. Ты уже офицер гвардейской конной артиллерии. А ты в коллегии иностранных дел, чиновник 10-го класса. Что ждет нас там? Какая судьба?
О, молчи, молчи. Лицей кончился. Юность кончилась, а с ней беспечность. Я так мечтал о воле, и вот она, воля. Сейчас сердце сжато расставанием. Жено, тебе одному скажу в день прощания, не прощай, а здравствуй. Ты и Вильгельм, вы избрали благородное.
Саша, об этом не шумят. Знаю твои чувства, верю, они чисты, но...
Без но. Все до конца, говори, Жано.
Меня радует и пугает сила, что растет в тебе. Но ты подставляешь голову всем ветрам. Не я ли тебя знаю лучше всех? Знаю, что снова придут твои львины, лели, лилы. И будешь ты петь их и пить вино. Пой, пей жизнь полной чашей. Желаю тебе этого от всей души, но... Вот это но. Помни, Александр, есть другая воля. О ней, что пишем мы с большой буквы, не забывай. Ни в кабаке, ни в будуаре, ни с Горчаковыми, ни с кем. Ни с кем. Прощай или здравствуй, как хочешь. Александр, ну перестань. Я люблю тебя и буду любить всю жизнь. Ну перестань, перестань рыдать, черт бешеный, я ведь тоже могу.
Жано, знай, первое, что я напишу по выходе отсюда, будет моя песня, гимн, ода вольности. Я уже слышу ее первые строки. Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порог.
Вбегают все лицеисты.
Саша, мы всюду тебя ищем.
Без слез, друзья, без слез. Сердце бьется радостно. Впереди у каждого своя дорога. И что бы она ни сулила каждому из нас, прощай, келья, впереди воля. Итак, внемли, республика. Больше во мной в этом парке не будет прочитано ни одной строчки. Лицей, прощай. Парк, прощай. Пруды, беседки, Наташи, Кати, Лилы, прощайте. Добрый Куницын и все, кто нас растили. Промчались годы заточения. Недолго, мирные друзья, нам видеть кров уединения и царскосельские поля. Разлука ждет нас у порогу, зовет нас света дальний шум, и каждый смотрит на дорогу с волнением пылких юных дум. Иной под кивер, спрятав ум, уже в воинственном наряде гусарской саблею махнул, другой, рожденный быть вельможей, не честь, а почести любя, у плута знатного в прихожей покорным плутом зрит себя. Лишь я судьбе своей послушный, счастливой лени верный сын. Всегда беспечный, равнодушный, я тихо задремал один. Равны мне писари уланы, равны мне каски кивера, не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора. Друзья, немного снисхождения, оставьте красный мне колпак, пока его... Все. Прощайте. Прощайте, друзья.
Нет, далеко еще не все мы сказали о Леониде Федоровиче Макарьеве. Мы не сказали о нем как о педагоге, талантливом воспитателе молодых актерских кадров. А ведь это одно из наиболее интересных, главных, систематических его занятий. Когда человек встречает свое 70-летие в расцвете творческих сил, на своей привычной работе, которой отдан уже десятки лет жизни, когда он полон энергии, душевных сил и готов без конца отдавать их и дальше, цифра 70 звучит радостно и для юбиляра, и для всех, кто с ним связан. А связаны с Леонидом Федоровичем Макарьевым очень многие. Вот почему такими дружными были аплодисменты в день его юбилея. Вот почему так много теплых слов было сказано. На сцене самые юные почитатели таланта Леонида Федоровича, пионеры и октябрята –